с вами уже не первый четверг рассуждения на очень пространную и достаточно серьезную, глубокую, актуальную современную тему. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Павел пишет далее: «Потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Сегодня у нас очередная тема – «Привести самого себя в соответствие с учением». Привести самого себя в соответствие с учением. Я приглашаю открыть Евангелие Матфея, главу 13, и прочесть достаточно пространный текст, пространный отрывок с 1 по 23 стихи. Это притча о сеятеле. Мы прочитаем саму притчу и объяснение этой притчи. И именно этот текст будет основанием для сегодняшнего нашего размышления, продолжения нашей темы. Евангелие Матфея, 13 глава, с 1 по 23 стихи. «Вышедший в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступивши, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны глаза, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и не разумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века этого и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Достаточно интересно, друзья, притча. Достаточно интересная, много о ней можно рассуждать. Она сегодня будет служить основанием для нашего размышления «Привести самого себя в соответствии с учением». У нас есть несколько вопросов к прочитанному тексту. Безусловно, мы первым делом должны вместе с вами их выяснить, прежде чем на очень важные, ценные мысли в этом тексте мы по порядку будем обращать внимание и продолжать наше рассуждение. Христос именно вот этой притчей, притчей о сеятеле, начал целую серию притч. Их несколько в этой 13 главе. Эта глава фактически полностью состоит из одних притч. Очень много Христос говорил о Царстве Небесном, разные оттенки Царства Небесного рассматривал. И вот начал свое рассуждение именно с этой притчи. Уникальность этой притчи заключается в том, что Христос показал одну простую истину, как Он позже ее объяснил, что слово, которое слышат люди, оно одинаковое. Оно одинаковое. Но почему происходит то, что плод разный? Причина не в слове, а причина в реакции на слово. Это самое важное, что здесь отчетливо просматривается. И когда Христос привел этот обычный пример, то ученики, они понимали, что это иллюстрация, за которой кроется что-то глубокое. Они уже знали своего учителя. И они знали, что он им обязательно объяснит, в чем суть, почему он привел этот пример. Надо сказать, что притча сегодня вообще вот такой оборот, вернее, слово притча, она редко употребляется в славянских языках. На то время это был обычный способ объяснения чего-то важного. Исследователи Библии говорят прямо, что притча, она не является истиной, она иллюстрирует истину, она объясняет истину, а истина кроется вне границ этой притчи. И вот здесь та же самая иллюстрация. Ученики понимали, как носители той еврейской культуры, понимали, что если человек слышит притчу или пример, давайте проще скажем, если он слышит пример, то для людей это было понятно, что этот пример что-то иллюстрирует. Это не просто анекдот какой-то рассказать, не просто смешную историю, не просто то, что ты увидел там на улице города или увидел там по интернету, по телевидению, там еще где-то, или прочитал. Они понимали, что что-то за этой историей кроется. Поэтому важно для людей было следующее, выяснить, о чем идет речь. Почему Христос говорил притчами? Он прямо отвечает на этот вопрос, потому что люди не хотят слышать. Помните одну из наших предыдущих бесед? Люди, слыша, не слышат. Имея глаза видеть, они не видят. Эта мысль здесь также повторяется. Трудность заключается не в том, что у людей проблема со слухом. Вполне возможно, на звон монет они очень быстро реагируют, даже глухие. Вполне возможно, у них зрение очень утонченное. То, что надо видеть, они очень хорошо видят. А вот то, что надо видеть, они не видят. И причина здесь далеко не в том, что проблема там с глазами, зрение стало падать, а проблема с тем, хочу я видеть или не хочу. Хочу я слышать или не хочу. Христос прямо говорит, в этом трудность людей. В этом трудность людей, что они не хотят воспринимать. А почему я говорю притчами? Когда люди не хотят воспринимать информацию, вот тогда их надо заставить думать. Притча, по сути, является способом заставить человека думать. Вот что делает Христос. Не знаю, кто, Библия нам абсолютно ничего не говорит об этом. Возможно, тоже некоторых из людей тоже интересовало то, почему Христос привел этот пример. К чему он? Что он иллюстрирует? Что за всем этим стоит? Наедине Христос открывает своим ученикам эту истину. Первым делом он сказал, почему люди, почему он говорит им притчами. И дает точную оценку людей того времени. Люди не поменялись сегодня, та же самая ситуация. Вот если что-то я не принимаю, я это не буду слушать. Если не нравится, не буду слушать. Если человек говорит, который мне не нравится, я не буду слушать. Мы так устроены, вот так действует греховная природа. Мы ранее об этом очень подробно говорили. И ученики спрашивают, а в чем же суть этой притчи? И он объясняет эту одну простую истину. Слово. Ключевое, что здесь, в этом слово, оно одинаково звучит. Сегодня на нашем служении присутствует далеко не мало людей. И люди по-разному реагируют. Это правда. Одни понимают, что им нужно возрасти в Боге, поэтому они стараются быть особенно внимательным к тому, что здесь слышит человек и видят. Вполне возможно, люди приходят на богослужение посмотреть, понравится, не понравится, может кому-то особое желание, у кого-то особый дар покритиковать, он тоже, может быть, тоже здесь присутствует. Поэтому он не будет слушать то, что звучит. Он будет слушать то, что ему надо услышать. Вот так устроен человек. И Христос прямо говорит, слово одинаково звучит для всех людей. Но действие производит разное в каждом отдельно взятом случае. Главная ответственность, вернее, в чем причина, почему одно слово одно и то же, оно производит разный плод. Причина не в самом слове, а причина в том, как человек воспринимает это слово. Мы об этом сегодня будем говорить. Это очень удачный пример, на мой взгляд, который четко показывает ситуацию, которую мы сегодня будем рассматривать. Итак, одинаковое слово, но производит разное действие. Причина в самом человеке. Причина только в самом человеке. И вот для того, чтобы человек понимал, чтобы донести до него это сознание, эту мысль, вернее, что он ответственный за то, что он слышит, раз, и как он слышит, два. Он ответственный за то, что он видит, и как он это видит. Итак, у нас сегодня продолжение рассуждения над библейским повелением. Мы подчеркивали неоднократно то, насколько важно выполнение этого повеления. Очень важно, архиважно. Если человек будет вникать в себя и в учение, и причем заниматься этим постоянно, то он имеет очень большие бенефиты. Он очень большие позитивные последствия для себя имеет. Какие? Он получает спасение. Он сам спасается и, что самое важное, он спасает других. Удивительно, но Священное Писание не видит других путей и не открывает для нас, как может донести Слово Божие, живое, неповрежденное до сознания других людей. Если до тебя сначала это Слово не дошло, если тебя самого оно не сломило и не смирило перед Богом, твоя проповедь Евангелия другим будет всего лишь на все пустым звоном, который будет вполне возможно иметь какой-то временный, там, временный успех, может быть, на кого-то ты сумеешь надавить чувствами, какими-то, возможно, там, маневрами, и люди окажутся под твоим влиянием на короткое мгновение. Но саму суть Божьего ты не донесешь. А вот если Божье попадает в человека, а Слово Божье, Писание об этом прямо говорит, оно само по себе живо. Не слова человека, а само слово, именно слово Божие, вот оно живо и действенно. Поэтому если оно попадает в сердце слушателя, вот тогда оно приносит плод. А вот главный-то вопрос для нас, главный вопрос, в чем он заключается? Это слово, когда я намереваюсь кому-то сказать о Боге, скажите, я слово Божье буду передавать? Или свою интерпретацию Божьего Слова. То есть, как здесь не вспомнить слова из книги Откровения, если кто добавит или убавит, помните? Вот важный успех, когда ты можешь правильно Божье Слово передать, когда оно в тебе. Потому и рекомендует Писание, в себя вникая и в Писание, чтобы четко видеть, что в тебе еще не соответствует Писанию. Вот это день ото дня будет помогать и тебе самому, и окружающим тебя людям, и слушающим тебя. Следующая наша беседа будет посвящена теме «Говори, чтобы слушали». Сегодня мы с вами будем рассматривать несколько вопросов. Первый блок вопросов – причины, препятствующие приведению самого себя в соответствие с Писанием. Мы сегодня в целом говорим о том, как привести самого себя в соответствие с Писанием. Но мы не можем не сказать ничего о том, есть ли причины, они есть, и указать на них. Какие причины того, что мне не удается привести самого себя в соответствии с Писанием. Как мы подчеркивали, что в приведенной притче, которую мы вместе с вами прочитали, Христос явно указал на простую истину. Причина, самое главное, кроется не в Боге, а в человеке. Не в Слове Божьем, а в самом человеке. Итак, первая причина – слушать, не вникая, не осмысливая. То есть человек может слышать, но он не вникает и не осмысливает. Друзья, здесь необходимо подчеркнуть одну очень важную истину. Мы о ней будем позже тоже говорить. С одной стороны, вот это живое Божье Слово. Мы его читаем. Но с другой стороны, для того, чтобы это слово доносить до людей, Бог и в Ветхом Завете поставлял людей. Как они назывались? Священники, а затем особая группа людей. Пророки. Они доносили это слово. В Новом Завете кого Господь поставляет для того, чтобы это слово было донесено? Разные категории людей. Где-то это пророки, где-то это апостолы, евангелисты, пастыри и учители. И вот здесь, наверное, одна из самых больших трудностей, с которой мы соприкасаемся. Как только дело касается человека, то сразу это влияет на то, как я буду слушать его. Если это брат, с которым у меня хорошие отношения, я его буду слушать. А если что-то между нами есть такое не очень приятное, как бы хорошо он ни говорил, я не буду слушать. Эту мысль мы рассматривали сегодня, мы просто обязаны этого коснуться. Смотрите, Господь предусмотрел, зная, что вот есть такая испорченная черта у человека, не воспринимать человека просто как человека, независимо от того, что он говорит. Это фактически является прямым нарушением Писания. Мы в прошлый раз об этом говорили, сегодня тоже коснемся этого. Слушать, не вникая, не осмысливая. Почему это происходит? Почему я слушаю, я слышу, но не слушаю? Почему я не осмысливаю, почему я не рассуждаю? Одна из причин – это невоспринятие говорящего. Ну вот не нравится человек, просто не нравится. Мы обращали внимание на то, что Христос сказал людям, которые слушали Его. Он много обличал фарисеев. И очень многие люди, вот здесь интересно, как им легко было занять сторону Христа, когда был Христос. Вот если Христос говорит, постоянно обличал фарисеев, то многие люди неосознанно, надо полагать, неосознанно, стали просто коситься на фарисеев. И одно слово фарисей вызывало внутреннюю изжогу на их присутствие. Внутреннее неудовольствие, какой-то дискомфорт. Христос поправляет вот эту неудачную реакцию на людей и говорит, то, что люди неправильно делают, я говорю им, что вы такие, почему? Потому что делаете неправильно. И потому он корректирует реакцию людей на фарисеев. Не ошибайтесь, пожалуйста. Они учат правильно. И он говорит, вот то, чему они учат вас, вы слушайте. И исполняйте, но по делам их не поступайте. Это достаточно серьезное заявление Христа, которое является фундаментом сегодня для нас, как воспринимать людей, которых, может, мы в чем-то не воспринимаем. Если человек учит правильно, говорит правильно, ты не можешь не слушать этого только потому, что делает он плохо. В истории христианской церкви очень серьезные вопросы возникали. Разделения были по вопросам. Каким? Если человек в прошлом запачкан был, нес какое-то особое служение, особенно когда это касалось появления ереси ариан, оттуда оно еще пошло, 4-й, 5-й век, когда церковь стала очищаться от этой ереси, арианская ересь, которая заключается в том, что Христос не Бог. В этом суть ереси. Служители решили, действительно, вот приняли такое решение, служители церкви, пресвитеры, епископы на то время, отстранить от служения всех, кто либо исповедал когда-то эти взгляды, либо был посвящен на служение кем-то из ариан. Вы понимаете, то есть отсечь все для того, чтобы ничего нечистого в церковь не вошло. Так они понимали. Но это принесло достаточно серьезную проблему, достаточно серьезную. Позже столкнулась, подобная ситуация произошла с новоцианами. И примеров можно проводить очень-очень много, когда люди считали так, вот хорошо, вот если, допустим, человек неправильный образ жизни вел, жил в грехе, и он совершал хлебопреломление, он совершал бракосочетание, оно действительное? Серьезный вопрос, не так ли? Достаточно серьезные вопросы. Именно тем, что Христос говорит, он ставит точку в этом вопросе. Если человек правильно это делает, учит правильно, и по Священному Писанию совершает это, обратите внимание, это, я понимаю, что поднимаю очень серьезный вопрос. Как тогда к этому относиться? То, чему они учат вас, Если это правильно, а Христос явно видел, что фарисеи учили правильно, вы слушайте и выполняйте, но по делам не поступайте. Он наносит серьезный удар по настрою человека к другому. Если я что-то, брат, мне сделал нехорошее, сестра что-то сделала нехорошее, что бы она ни говорила, что бы он ни говорил, я не буду воспринимать. Итак, одна из серьезных причин, почему слушаем мы те, кому Господь поручает совершать служение, кого Он действительно поставил. Почему? Почему мы не можем привести себя в соответствие? Когда мы слышим слово, когда мы слышим рассуждение, вроде бы правильно, хорошее, но только потому, что брат, по моему понятию, нехороший, я его не буду воспринимать. Вот это одна из причин, почему не происходит вот этого приведения в соответствие. Вторая причина – отрицание действия Божьего через людей. Но если Бог поставил, если Бог поставил на служение, люди всегда будут несовершенные, правда? Мы не найдем ни одного совершенного человека на земле. Ну так если человек подвержен несовершенству, дело не в том, что он несовершенный, а в том, как он реагирует на это несовершенство. Если он сделал плохо, если он сделал ошибку, он ее признает и он ее исповедует, это брат во Христе, идите трудитесь дальше. Итак, если Бог поставил, то, друзья, если человек не воспринимает то, что произносится через уста того, кого Бог поставил, как это называется? Это противление Богу. Это несогласие с Богом. Ты поставил, а я его не принимаю. Я считаю, что он несовершенный, поэтому я его не буду воспринимать. Друзья, слишком серьезные вещи мы с вами понимаем. Ведь Господь действительно очень часто говорит через людей с нами, говорит правильные вещи. Но обратите внимание, как люди сразу замыкаются и говорят, нет, послушай, ты на себя посмотри, какой я тебя не признаю, это не то, ты вот у меня проблему сделал, я тебя слушать не буду. Итак, это причины, которые мешают нам, слушая, не вникая и не осмысливая. Что этому препятствует? Мы отметили с вами две причины. Интересно, еще одна из причин, не зная учения и его роли для христианина. Вот что препятствует тому, чтобы я привел себя в соответствие с чем-то? Если мне понравился какой-то модный стиль одежды, обратите внимание, что человек делает? Он старается сделать все возможное для того, чтобы одеваться стильно, модерно, современно, не так ли? Он поставил цель перед собой, я ее достигну. Потому что я считаю так, если я буду стильно выглядеть, я буду современно, будет уважение, я не старомодный, я не из каменного века. Я ставлю цель перед собой, я иду. Я понимаю, что для меня какие-то выгоды, как я это для себя представляю. Какую выгоду человек имеет от учения? Если он не знает учения, не знает, насколько оно превосходно, друзья, он не будет стараться приводить себя в соответствие с этим учением. В прошлый раз мы цитировали текст из книги Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Позвольте его напомнить. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь, в ней день и ночь, дабы в точности исполнять, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы подчеркивали то, что в данном тексте речь идет о каком слове, о какой части этого слова, если мы берем всю Библию? О первой части Слова Божьего, о законе Моисеева. Вот этот закон Моисеев, который сегодня говорит, мы не под законом, мы сразу раз и сбрасываем себе это. Мы не под законом, подождите, если от закона ты мог быть успешен в жизни, мы говорили с вами о превосходстве благодати, о превосходстве учения Христа над законом, помните? Неоднократно говорили об этом. Так если закон приводит к нормальной жизни, к полной жизни, приводит в нормальные отношения с Господом, не тем ли более учение? Учение Христа, учение апостолов, не тем ли более? Итак, если закон Моисеев, пребывание в законе, размышление о нем, научение в нем, оно является гарантией успешной жизни, мы поставим вопрос, не тем ли более учение Христа? Итак, одна из причин, почему люди не хотят приводить себя в соответствие с Писанием, это одна из причин, я не понимаю, насколько важно учение. Оно для меня не играет большой роли. У меня есть какая-то альтернатива, какие-то заменители, какие-то суррогаты, какие-то полуфабрикаты. И я нахожу в них удовольствие. Для кого-то это музыка, для кого-то это игры, для кого-то это наркотики, для кого-то это безобразие какое-то. И вот вот я вроде бы к церкви, сосед церкви. Вот вроде бы на собрании, в церкви побыл, на богослужении, но у меня свой образ жизни. Я не понимаю, в чем суть этого учения. Я не ощутил этой полноты. Потому еще раз мы видим актуальность этой заповеди. Вникай в себя. Вот чем больше вникаешь, тем больше ты будешь понимать, насколько оно ценно и важно. Некоторые вопросы мы далее рассмотрим. Итак, мы говорим о причинах, которые препятствуют приведению в соответствие. Вторую мы рассмотрели причину, не зная учения и его роли для христианина. Еще одна из серьезнейших причин, и на ней мы будем акцентировать наше внимание, это человек оценивает себя как эксперт Библии. Вот такое интересное современное выражение. Что это значит? Это значит, я беру в руки Библию, и я сейчас буду выяснять, что как понимать. То есть, другими словами, если уже привести, может, простую такую схему показать, я вот здесь, а Библия вот здесь. Я сейчас буду с высоты своего опыта оценивать Библию. Это простым языком. Человек оценивает Священное Писание. Помните, мы в прошлый раз с вами, по-моему, в прошлый и позапрошлый раз проводили интересный пример о принципах, о правилах написания икон. Позвольте вспомнить опять этот пример. Когда человек видит обычную картину, он ее рассматривает. Он как бы со стороны, он эксперт. Он дает оценку, нравится, не нравится. Но когда он смотрит на икону, то она совершенно по другим канонам, по другим правилам написана. И человек явно ощущает, что здесь нельзя на икону смотреть так, как ты смотришь на обыкновенную картину. Пусть даже она тебе нравится, какая-то другая картина. Ты реально понимаешь, что-то здесь не то. Вроде бы живопись, ты это понимаешь. Вроде бы красиво, ты это понимаешь. Но понимаешь, что-то здесь не то. Почему-то получается, что ролями вы поменялись. Не ты рассматриваешь икону и даешь оценку ей, а она тебя рассматривает. Позвольте вот этот пример, мы анализировали его. Мы не призываем людей к поклонению иконам, почитанию икон. Мы говорим о правилах написания картин. Вот этот пример помогает нам понять вот эту мысль. Не ты оцениваешь Писание, что тебе нравится, что не нравится, чем ты можешь оправдаться, а чем ты не можешь оправдаться, а Писание тебя оценивает. Вы улыбнетесь, но практически все хорошо поймете, о чем идет речь. Когда первые мигранты стали эмигрировать в Германию или в Соединенные Штаты Америки, то очень негативно отзывались об их уезде. Не очень хорошо их называли. Это было, друзья? Было. Ну и когда говорят, где ты находишь Священное Писание, причину для того, чтобы уехать вот в Америку или, допустим, в Германию? Упрекали, нехорошо называли, но когда дело дошло до тех, кто упрекал, им тоже там, ну, уже почти засветило, что он должен уезжать, но спрашивают его, ты же вот критиковал тех, кто уезжает, а теперь сам уезжаешь. А где ты нашел в Священном Писании подтверждение того, что надо уехать, что Библия тебе позволяет? Ответ был очень простой. Если захочешь, найдешь. Друзья, вот это как раз таки явный пример, говорящий о том, что люди Библию используют как служанку. Вот она должна меня оправдать. Это не важно, как я понимаю. Вот видишь, есть Священное Писание. Вот такое подтверждение. Улыбнетесь, еще один пример. Рассуждают, вот собрались на изучение Библии, выясняют, как понять текст, кто входит Индия, устаревшее слово, кто входит Индия, тот вор и разбойник. Одно мнение предлагает один из собеседников, я вот тут так считаю, кто едет в Индию, тот вор и разбойник. И вот так человек живет, он считает, что в Индию ездить нельзя. Смотрите, что происходит с нами, к чему мы можем прийти, если вот так мы будем оценивать Писание. Я буду его под себя подгонять, это катастрофа, друзья. Это просто катастрофа для нас, безусловно, это просто глубочайшее заблуждение, которое ничего хорошего за собой не влечет, как только одно разочарование, и в Боге к этому ты обязательно придешь. В чем причина, почему человек вот так вот оценивает Писание, что он эксперт? Вот на это хочу обратить внимание. Я полагаю, что очень серьезные мысли мы вместе с вами сейчас рассмотрим. Одна из главных причин – это предубежденность. То есть у человека есть свое личное мнение, есть свой стандарт, и он через этот стандарт все оценивает. Слово предубежденность, я думаю, понятно, или вот какая-то база, через которую я все воспринимаю. Каким образом можно проверить себя, есть ли у меня предубежденность или нет? Ну, допустим, я органически вот этих вот кого-то терпеть не могу. И если вдруг я знаю, что тот человек к этой категории людей относится, конечно, я его воспринимать не буду. У меня предубеждение к определенной деноминации, может быть, к какому-то конфессии, какой-то организации, может, у меня просто, я их органически не воспринимаю. Вот это предубеждение. Вот это предубеждение. Итак, самопроверка на отсутствие предубеждения. Если вам задан вопрос, готовясь к ответу, я опираюсь, вот на что вы опираетесь? Я опираюсь на мнение общества, ну вот те, которые со мной. На что вы опираетесь? Проверяю своим пониманием и своим отношением, или, то есть вам задан какой-то вопрос, ну, относительно какой-то религиозной детали. Вы прекрасно понимаете, что прежде чем ответить на вопрос, вы этот вопрос пропускаете через то, что вы знаете, через то, где вы находитесь. И вот эта атмосфера, мы даже этого не замечаем, так называемое коллективное подсознательное, оно и уже помогает вам дать ответ. То есть вы можете только в диапазоне, скажем, от этой точки до этой разными словами это излагать, но мысль будет одна и та же. Вот это явно говорит о влиянии общества. Итак, если вам задают вопрос, как вы будете отвечать? Я помню, когда у нас была очень серьезная дискуссия со священнослужителями, с профессорами одной из семинарий в Украине, задали мне серьезные вопросы, вопросы, связанные со спасением. И вот когда я впервые ощутил, что значит, насколько сильно это предубеждение, и насколько оно давит тебя, оно толкает тебя, говори вот так, по-другому ты не имеешь права. Задали вопрос, вот, ваше отношение, где спасение? Спасение в церкви или нет? Мы серьезно об этом говорили, это просто в простых словах это выразил. Ну и сослались там на некоторые мысли. Вот интересно, они ушли. Я записал для себя суть этих вопросов, думаю, я постараюсь разобраться. И вот интересно, я улыбался потом много раз над собой. Они ушли, я зашел в комнату, закрылся, открыл Священное Писание, думаю, надо сейчас разбираться. Но главный вопрос вот в чем. Мне задали вопрос. И вдруг я себя спрашиваю, ты будешь рассуждать как баптист? Я задумался. Но с одной стороны, я скажу прямо, что вероучение, которого я придерживаюсь, я стою на этом, что оно позволяет, оно правильное, и оно позволяет человеку полноценно развиваться. Но с другой стороны, подожди, значит, в таком случае ты уже сам никого не хочешь принимать. Подожди, можешь ли сказать, что твое понимание... Оно правильно, ведь чем больше мы растем, изучаем Писание, тем больше понимаем, что в чем-то мы ошибки допускали, не так ли? Я думаю, стоп, а может быть я, опять-таки, только потому, что я вот это вот под этим, может быть, влиянием нахожусь, может быть, здесь оно помешает мне найти в Священном Писании истину реальную? Я преклоняю колени, говорю, Господи, я хочу, как дитё Твое, вникнуть в этот вопрос и от Тебя получить ответ. Это был первый шаг в моей жизни, когда пришлось действительно вот ощутить давление этого предубеждения. И когда я стал изучать текст, я сегодня хочу встретиться перед Богом. Я искренне прославляю Бога моего за то, что я увидел в Священном Писании. Первое, безусловно, оно никак не противоречило моим евангельско-баптистским убеждениям, но мне было легко рассуждать о Священном Писании, потому что был я, и Господь, и никого между нами, никаких учений, доктрин, был я и Господь. И было Священное Писание, и была молитва к Нему. Итак, друзья, очень серьезный вопрос. Если мне задали какой-то вопрос, я буду отвечать, и на мой ответ уже часть ответа, процентов 50 не меньше, будет включать в себя какие-то внешние факторы. Я не могу выйти за эти факторы, если я под их влиянием нахожусь. Так вот, я буду отвечать, ощущаю ли я, что на мне где-то давление извне оказывается? Коллектива, общества, я не могу против общества пойти, я не могу их обидеть, я не могу по-другому сказать. Это вам знакомо, правда? Или, вам задали вопрос, вы ощущаете давление, вы будете оказываться под этим давлением, или же вы при том, когда вам зададут вопрос, вы просто и прямо скажете, а что по этому поводу говорит Писание? Человек будет испытывать эту борьбу обязательно. Поэтому, когда перед ним стоит вопрос приводить себя в соответствие с Писанием, не забывайте, пожалуйста, особое влияние этого предубеждения. Я должен быть как все. Мне очень много пришлось читать литературы об аскетическом образе жизни, то есть когда люди уходят в монахи, они ограничивают себя в питании, в одежде и так далее, очень грубую одежду носят. И вот интересно, если человек находится в этом обществе, он будет точно так одеваться и вести себя, не так ли? Ну, правильно это или нет? Находятся люди в этом обществе. И смотрите, вот чем больше человек в это общество ходит, тем больше он хочет быть похожим на это общество. Вы это тоже знаете, правда? Что это значит? Я нахожусь под влиянием. Я нахожусь под влиянием. Почему я делаю то, что я делаю? Мы поднимали много раз этот вопрос. Почему? Потому ли делаю, чтобы не выделяться из среды всех людей? Или делаю так, потому что так говорит Писание? Вот где проверяется наша предубежденность. Почему я сегодня одет так, как я одет? Почему сегодня я здесь, а не в другом месте? Почему я думаю так, как я думаю? Почему? Потому что мне не хочется выделяться из среды других людей? Вот тогда это предубеждение уже. То есть явно это указатель того, что вы находитесь под влиянием предубеждения. Если же я делаю что-то, вот это или вот это, потому что так говорит Писание, я не нахожусь под влиянием людей. Вот тогда я свободен от мнения людей. Павел понимал это, понимал очень серьезно эту проблему влияния других на него. И прямо говорит, послание Галатам, если бы я угождал людям, то я не был бы рабом Христовым, Галатам 1 глава. Если бы я угождал людям, вот оно влияние людей, мнение обо мне, то я не был бы рабом Христовым. Вот что сегодня поднимается, понимаете, что мы сегодня должны выбрать, или одно, или другое. Итак, это тоже одна из причин влияния предубеждения. Вопрос, Библия тебя ведет, или ты оправдываешь свою жизнь Писанием? Вы тоже понимаете суть одного и другого. Библия тебя ведет, ты нуждаешься каждый день, просыпаешься с мыслью, а Господи, как мне сегодня правильно поступить, выбор какой-то, Господи, а как, не будет ли, что Писание по этому поводу говорит? Вы испытывали когда-то эту борьбу или нет? Надо сказать, что вот это противостояние донесли до нас реформаторы. Когда они столкнулись с очень серьезным богословием, когда они столкнулись с очень богатейшей историей церкви, с богатейшим опытом, на них давила вот эта вот окружающая атмосфера христианская, внутри они понимали, давила, в негативном плане давила, но внутри они понимали, что-то здесь не то. Почему жизни нет? Почему скатились мы к тому? Я беру период реформации, Мартина Лютера, Кальвина и так далее. Это была тяжелейшая борьба, но не пришли к этому. Это стоило им очень многого. Но благодаря их мужеству сегодня существует протестантский мир. И дай Бог, чтобы он все-таки нередко вспоминал бы тех вот лидеров, пионеров этого движения, которые действительно делали многое для того, чтобы показать людям, им тяжело это давалось. Кальвин прямо говорил, если поднимался какой-то вопрос, при всем том, что много сегодня к нему негативных претензий, подчеркнем, что Христос сказал, то, что, чему не учат вас, поступайте, по делам не поступайте. Да, были у него негативные примеры в истории жизни Кальвина. Я указываю на один очень позитивный пример, достаточно сильный. У него было правило в жизни. Когда задавался какой-то вопрос, он первым делом отвечал вопросом на вопрос. И его вопрос был какой? А что по этому поводу говорит Писание? Вот с чего начинается подход действительно к нормальной жизни в Боге. Не как я понимаю. Я не хочу с вами воевать. У нас могут мнения отличаться. Я не хочу с вами воевать. Я хочу, чтобы арбитром в наших вопросах было Священное Писание. Вот что по этому поводу говорит Священное Писание? Они отстояли эту истину. Придерживаемся ли мы этой истины сегодня? Итак, ты поступаешь, ты думаешь, ты подходишь к брату или к сестре и относишься к нему так. Почему? Потому что это продиктовано твоим отношением к нему. Он тебе нравится или не нравится. Или ты относишься к нему так, потому что так говорит Священное Писание. Друзья, давайте мы об этом очень серьезно подумаем. Это одна из причин, которая мешает нам приводить в соответствие свою жизнь с Писанием. Еще одна важная мысль, какую роль играют для тебя люди? Мы рассуждаем с вами о предубеждении. Какую роль для тебя играют люди? Скажите, вот когда вы одеваетесь, такой простой пример, чтобы проверить себя. Вот вы собираетесь на богослужение или на какую-то встречу. Скажите, вот когда вы подходите к зеркалу и приводите себя в порядок, вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос, почему вы приводите себя в порядок? Первое, чтобы просто быть опрятным. Или второе, чтобы вас, о вас плохо не подумали. Вот неряшливый. Почему вы это делаете? Это не детский вопрос, это серьезный вопрос. Но если это так, то это хорошо. Если надо быть как прилично святым, это хорошо. Но если там присутствует элемент, чтобы меня не осудили, этот цвет не подходит, осудят. Вот та не одевает, тот не одевает, и я не буду одевать. Это нехорошо будет смотреться. Итак, друзья, насколько влияние людей на вас ощутимо? Оно мешает приводить вас, мешает тому, чтобы я привел себя в соответствии с Писанием. Позвольте привести один очень интересный пример. Часто люди думают, вернее, часто люди страдают за лживую истину. Вот такое интересное словосочетание «лживая истина». По сути, это ложь. По сути, это неправда, но люди думают, что это правда. Хочу привести пример из истории христианской церкви. Когда написаны были все книги Нового Завета, в конце первого века, где-то еще 250 лет приблизительно, они были отдельно. Там Евангелие Матфея, Евангелие Марка, они были разбросаны. Затем поднялся вопрос, чтобы собрать их вместе. Вот то, что мы называем сегодня Новый Завет. Одна из причин, историки церкви говорят об этом, которая побудила собрать книги вместе, была, как ни удивительно, связана с гонениями. То есть, к вам приходила полиция, ну, как она тогда называлась там, легионеры, и говорили прямо, то есть христианство было в притеснении. Вас могли уничтожить за Священное Писание, прямо то, что сегодня в азиатских некоторых государствах происходит. Не имеют права читать Библию, запрещают смерть и так далее, и так далее. Это не новое. И находили, допустим, у вас апокалипсис Петра, к примеру, есть такая апокрифическая книга. Христианская книга. Выброси эту книгу, сожги ее. Но если для тебя эта книга Священное Писание, ты ее жечь не будешь, если она богодухновенная. А если она не богодухновенная, так может ее и жечь-то надо? Вы понимаете? Может ее надо жечь и живым остаться? Дело не в том, что бояться смерти. Но не умрешь, не, вполне возможно, многие-то и умирали не потому, что они действительно за Слово Божье. За истину, за отношения с Богом, да. Но от книги какой-то можно было бы избавиться. А сколько было еретических апокрифов? Вот вы и действительно подняли вопрос, надо разобраться. То есть, если действительно мы будем умирать, да, за Слово Божие, да, мы говорим в выражении, человек страдает за Слово Божие. А если он не за Слово Божие страдает? Если он за какую-то глупость страдает? Он принимает это за истину, а это не является истиной, это подделка. Итак, одна из причин, которая побудила людей составлять канон, собирать книги Нового Завета вместе, это как раз гонения. Многих предавали смерти и говорили, отрекись, сожги, выброси эти книги. И действительно, они стали поднимать вопрос, друзья, служители, как нам быть? Разберитесь, пожалуйста. Может, действительно, нам нужно очистить наши церкви от ненужной информации. Это все очень серьезно и достаточно серьезная ситуация, с которой столкнулась христианская церковь. Так вот, друзья, не получается ли так, что очень часто мы тоже страдаем? Мы очень часто страдаем от того, что просто-напросто от чего могли бы и не страдать? Итак, следующий момент очень серьезный. Каковы последствия уклонения от Писания? Мы говорим, причины, которые рассматривали ранее вопрос, причины, которые мешают нам приводить себя в соответствие Писания. Следующий вопрос – последствия уклонения от Писания. То есть, если человек не хочет вникать в Писание, если он отстраняется от него, очень короткая мысль, очень короткая, только один текст Писания прочитаем, он сам за себя скажет, яснее не скажешь. Слово Божье не надо объяснять, оно само себя объясняет. Тоже одна из мыслей протестантов. Мы прочитаем только один текст. Притча 28 глава, стих 9. Кто отклоняет ухо свое от слушания слов закона, того и молитва мерзость. Аминь. И все. И ничего больше не надо говорить. Итак, что значит, если ты отклоняешь ухо свое от слышания слов закона, от слышания учения? Твоя молитва – мерзость. И не удивляйся, что Бог твою молитву не слышит, как ты говоришь. Одна из причин – ты просто не хочешь, отодвигаешь слово, оно тебе не нужно. Вот поэтому, сколько бы ты ни молился, твои молитвы, они Богом расцениваются, только так. Это мерзость. Слово «мерзость» для вас понятно. Хорошего там очень мало. Если не сказать об общем, там ничего хорошего нет. Итак, последствия уклонения от Писания молитва такого человека мерзости. Что значит приводить себя в соответствии с Писанием? Что значит приводить себя в соответствии с Писанием? Причем, согласно основному тексту, который мы рассматривали, это надо делать постоянно, вникая в себя и в учение, и занимаясь этим постоянно. Что значит приводить себя в соответствии с учением? Первое. Признание, что ты лишь человек, и ты всегда способен ошибаться. Вот почему Библия предусматривает эту очень важную истину. Не вникни один раз, взял неделю отгула или оф, и разобрался однажды и навсегда с собой, и привел себя в соответствие с Писанием. Если бы оно так было. Но такого нет. То есть реально мы всегда способны ошибаться. Никогда идеального состояния духовного мы не достигнем. Поэтому, безусловно, ты должен всегда понимать, сколько бы ты лет ты не был верующим, не прикрывайся своим стажем церковным или духовным. Сколько бы ты ни был верующим, у тебя всегда есть потенциальная возможность ошибиться. Вот поэтому всех это касается. А пример в этом должны показывать, безусловно, служители. Потому что текст Писания, который Павел адресовал кому? К Тимофею, к служителю. Ему, во-первых, было сказано, вникай в себя. Чтоб ты реально был примером для окружающих. И реально было видно, что сам ты меняешься, что, безусловно, будут меняться и другие. Позвольте продолжить текст Писания. Павел пишет, послание к Римлянам 12:3. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Это то, как ты должен себя оценивать, независимо от твоего положения. Ты должен понимать, что ты не можешь, согласно Писанию, мечтать о себе, поднимать себя слишком высоко. Ты всегда потенциально имеешь возможность ошибаться. Начало с признания простого факта своего несовершенства. Мы говорим с вами о признании, что ты лишь человек, способный ошибаться. Начало с признания простого факта своего несовершенства. То есть, значит, всегда есть опасность быть неправым. И ты должен всегда это понимать. Очень часто вот люди делают ошибки в простых вещах. В аварию попадают иногда по глупым ситуациям. Вот в тяжелой какой-то сложной ситуации вывернется, уберет машину. А вот в мелочной ситуации раз и попал. Ну, простите, пожалуйста, остался без пальца. Тоже чисто по глупой ситуации. Получил четвертый разряд станочника, делал очень сложные операции, но на простой мелочи попался и остался без части пальца. Я это знаю, друзья, реально. Все, настолько ты уповаешь на то, что у тебя опыт, все нормально, ничего не получится. Но в мелочах ты прогораешь, и ты испытываешь очень серьезную проблему. Попадаешь в очень печальную ситуацию. Поэтому это еще раз говорит о том, что ты не можешь опираться на свой опыт, что все нормально, мне уже не надо ничего достигать. У тебя всегда есть потенциальная возможность быть неправым. Еще одна интересная мысль. Послушайте, пожалуйста, не люди должны приходить в соответствие с твоим пониманием. Понимаете эту мысль? Вот если вы не будете поступать так, как я понимаю, то вы неправильно поступаете. Не люди должны приходить в соответствие с твоим пониманием, а ты первый должен прийти в соответствие с Писанием. И тогда не будет у тебя времени заниматься другими людьми, ты сам поймешь, что у тебя больше проблем, чем у всех людей здесь вместе взятых. Итак, не люди должны приходить в соответствие с твоим пониманием, а ты должен начинать именно с себя. Человек имеет очень малое познание Библии. Тоже интересная мысль. Это действительно так. Человек имеет очень малое познание Библии. Чем больше человек изучает Писание, тем больше понимает, что он просто тонет. Он понимает глубину. Он понимает, что разум его выходит за рамки понимания. Вернее, мысли библейские выходят за рамки его понимания. Павел при высочайшем интеллекте своем, он прямо пишет о любви Божией, которая превыше разумения. И он это понимает. Это еще раз говорит о том, что человек ограничен. Народная мудрость гласит так. Как много надо знать, чтобы знать хотя бы немного, как мало мы знаем. Это древнегреческая мысль. Как много надо знать, чтобы знать хотя бы немного, как мало мы знаем. Это напрямую относится к Священному Писанию. Поэтому, если ты думаешь, человек, что ты просто ас, что ты просто специалист в Священном Писании, то тебе нужно в этой специальности твоей просто покаяться. Почему? Потому что это просто заблуждение. Ты не можешь до конца понять Писание. Почему? Чем больше ты его познаешь, тем больше ты понимаешь глубину. Позвольте привести еще один короткий диалог между древним учителем и учеником. Учитель был достаточно образованным человеком, очень умным, проницательным. Ученик всегда восхищался им. Вы так много знаете. Вы так много знаете. Для вас, наверное, почти нет ничего неизвестного. Вы все знаете. И он рисует, предлагает ему одну простую схему. Рисует два кружочка. Один большой, как наша Земля, наверное, а второй маленький, вернее, как наша Земля, а второй большой, как Солнце. Ну, вспомните астрономию, да? Планета Земля и огромная планета Солнце. И говорит, вот это твои знания, да? Вот ты же меньше знаешь, а я больше знаю. Вот это твои знания, а вот это мои знания, большой круг. Это внутри то, что мы знаем. А снаружи это то, что мы не знаем. А теперь посмотри, площадь соприкосновения с неизвестным, у кого больше? У тебя или у меня? То есть, если кружочек маленький, диаметр маленький, правда? То есть, он с меньшим количеством неизвестного соприкасается, правда? Но чем больше человек познает, тем с большим количеством неизвестной информации он соприкасается. И тогда ученик понял, все, вопросов нет ни к учителю. Иногда говорят так, лучше бы не знать. Лучше бы не знать, я не хочу этого знать, чтобы ответственности нести. Правда? Иногда люди способны вот так просто уходить в сторону. Итак, друзья, человек имеет очень малое познание о Библии. Чем больше он познает Библию, тем больше он понимает, что он просто ничего не знает. Поэтому не следует здесь опираться на огромные знания, вот получить образование. Да, оно неплохо, оно общую информацию-то дает тебе, представление об одном и другом, но постигается Священное Писание не в учебных заведениях. Оно постигается в личном изучении этого Писания и в соприкосновении с тем, кто является автором этого Писания, с живым Богом. Писание выше твоего понимания. Писание выше твоего понимания. Позвольте процитировать два текста Писания, подтверждение этого, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Это Павел восторгается. Восторгается глубиной промысла Божьего. Ветхий Завет помогает ему. Пророк Исаия пишет Божьи слова. Исаия 55:8-9. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот так достаточно простым, понятным для любого человека языком, Бог говорит о разнице между его пониманием и тем, что понимает человек. Вот как небо выше земли, вот так мои мысли, мое мышление, моя воля, мое разумение, мое понимание, оно выше всего того, что есть у вас. Это должно сегодня заставить человека трепетать перед Господом. И независимо от того, сколько мы считаем, что мы знаем Священное Писание, это никак не дает нам гарантии смотреть хотя бы так немножко свысока на кого-то другого. Ты просто ничего не знаешь, как должно знать. Вот почему Павел говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Будешь реально понимать глубину. Эта глубина будет постоянно тебя захватывать. Ты будешь действительно жить этой глубиной, стремиться к этой глубине. Позже процитируем одну очень интересную мысль в связи с этим. Еще одна мысль – привести себя в соответствие. Привести себя в соответствие – это значит пойти против себя. Почему? Если ты будешь давать оценку себе, о чем мы в прошлый раз говорили, и сопоставишь себя с Писанием, ты всегда будешь видеть, что ты в чем-то не соответствуешь Писанию. Значит, надо идти против себя? А вот теперь простой вопрос. Ты готов идти против себя? Против другого не спрашиваю. А против себя ты готов идти? А это действительно так? Ведь надо же с собой разговаривать. С собой разговаривать и построить, чем ты с неприятелем своим разговариваешь. Ты должен с собой разобраться. Ты готов на это? Готов пойти против себя? Готов самому себе сказать, вот в этом ты не прав. Вот в этом ты не прав. Вот в этом ты не прав. И ты должен привести свою жизнь в соответствие с Писанием. Почему? Иначе ни ты не спасешься, ни слушающие тебя не спасутся. Итак, достаточно серьезно. Знает Господь, о постоянной опасности для нас, которая кроется в нас самих и в том, что извне влияет на нас. Поэтому он и предупреждает об этом. Этим нужно заниматься постоянно. И последнюю мысль мы рассмотрим. Процесс приведения себя в соответствии с учением. Это самое важное. Процесс приведения себя в соответствии с учением. Как это ни удивительно, но начало, как вы думаете, с чего? С желания это делать. Начало с желания этого делать. Ну, я понимаю, да, это в Библии написано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Но смотрите, мы только что цитировали, вернее, вначале читали текст о том, что ухо отяжелело, глаза отяжелели, не слышат, отказываются слышать и отказываются видеть. Почему? Причина в человеке. Причина в человеке. Поэтому первый шаг, с которого начинается процесс приведения самого себя в соответствие, начинается с простого желания это делать. Псалмопевец пишет, 118 Псалом, стих 68. Благ и благодетелен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Это желание. Он реально понимает, приписывает этот псалом псалмопевцу Давиду, царю, очень достаточно сильной личности, который, несмотря на то, что занимал огромнейшее положение, был первым человеком в государстве и далеко не маленького государства. Смотрите, какое реальное его отношение к Богу. Господи, научи меня уставам Твоим. Эту мысль принял потом Соломон. Вы помните, говорит, я отрок малый. Вот тебе на, царем его поставили же, он себя так называет. Я отрок малый, я ничего не знаю, как надо делать. Вот это правильное отношение к Богу. Вот ты должен себя оценивать. Ты малый отрок. Господи, научи меня уставам Твоим. Начинается это с простого желания. И этот процесс длиною в жизнь, это надо делать постоянно. Позвольте процитировать одну очень интересную мысль. Одного исследователя Священного Писания пишет следующее. Конечно, существует огромная принципиальная разница между подчинением себя Писанию и подчинением себя какой-либо другой книге. Человек может снова отделиться от Горация или Гомера, известной древней личности, и ему даже следует это сделать. Однако, давайте предупредим искреннего читателя, и пусть он посчитает стоимость башни. Помните притчу Христа? Кто из вас решил построить башню и не вычислил сначала? Пусть он посчитает стоимость башни заранее. В чем это заключается? Он никогда не сможет снова отделиться от Писания после того, как он безоговорочно предался ему. Ибо им будет владеть такая сила и такая любовь, которая не отпустит его. Интересно, в своей вот обширной статье очерка по герменевтике пишет Францман. Вот если человек окунется в Священное Писание, он уже не сможет без него. Будет на него такая сила духовная, такую духовную силу он будет иметь, они его уже не отпустят. Вспомните простые слова псалмопевца. Вкусите и увидите, как благ Господь, и ничего больше. И не сказано, я вас, ребята, из-под земли достану, если вы после этого уйдете из церкви. Но ничего не сказано. Если человек ощутит, что значит быть в общении с Господом, его, простите, палкой не выгонишь из общения христианского. Вот о чем идет речь. Если ощутил человек, что значит живой Господь, он от него не уйдет. Вот на кого сегодня нужно обращать внимание, вот на кого нужно показывать. А на него ты сможешь показать только тогда, когда он в тебе будет. Когда сам ты будешь охвачен вот этой глубиной мысли, глубиной поклонения перед живым Богом. Вот тогда ты сможешь спокойно, в простых словах это донести другому. А больше всего это твоя жизнь будет показывать. Итак, если человек начнет подчинять себя Писанию, приводить в соответствие, он ощутит, что значит эта внутренняя сила, и он никогда больше не сможет жить без этого. Как человек без воздуха, так рыба без воды. Начни с честной оценки себя. Мы говорим о процессе, как приводить себя в соответствие с Писанием. Начни с честной оценки себя, мы об этом в прошлый раз говорили. И забыв, обязательно забыв о своих недругах. Позвольте подчеркнуть, что если, когда я начинаю читать, вникать в себя и в Писание, это очень сложный процесс, но это действительно нужно быть бодрствующим в своем размышлении. Если тогда, когда я даю оценку себе и сопоставляю себя с Писанием, здесь на горизонте маячится Гриша или Петя, который мне на больной мозоль наступил, то мое желание привести себя в соответствии с Писанием по сути будет войной против Пети или Гриши, но никак не будет действительно тем процессом приведения меня в соответствие. Итак, друзья, если мы хотим привести себя в соответствии с Писанием, следует просто отказаться. Господи, дай мне, вот вытри с моей памяти, сотри из моей памяти всяких недругов. Это будет мешать приводить себя в соответствие. Почему? Потому что я всегда буду показывать, ну, я же не такой, как он, помните молитву фарисея. Вот так оно всегда будет происходить, оно будет мешать нам приводить себя в порядок с Писанием. Итак, если мы хотим привести себя в порядок со Священным Писанием, что надо делать, чтобы себя спасти и слушающих нас? Забудьте, пожалуйста, о том, что у вас есть недруги, забудьте. Хранение их в памяти в этот очень важный момент будет опасным для вас и никак не поможет вам привести себя в соответствие. Оно будет влиять, как вот это предубеждение, о чем мы раньше говорили. Вы будете доказывать ему, что вы не глупее его, что вы сильнее его. Итак, откажитесь. Вот когда вы начнете, если действительно начинать заниматься приведением себя в соответствие с Писанием, начни с честной оценки себя и ни с кем себя не сравнивай. Потому что сравнение с другим обязательно будет негативно влиять на тебя. Выяви негативное и сомнительное в себе. Это чисто практический пример. Вот с чего начать? Вот сядь, пожалуйста, разберись с собой. Что в тебе есть негативное и отрицательное? Что есть? Возьми даже запиши. А почему бы нет? Выяви это конкретно. Ты обрати внимание, что это в тебе есть. Ты должен признать этот факт, что оно в тебе есть. Ведь без этого-то нельзя проводить себя в соответствии с Писанием. Когда мы подходим к зеркалу и смотрим туда, что мы первым делом, мы даже это никогда об этом не думаем, но что мы в зеркале хотим увидеть? Недостатки свои, чтобы их исправить, не так ли? Иначе к зеркалу нам нет смысла подходить, правда? Кому это все равно, то к зеркалу не подходит. Но в зеркало мы смотрим с одной целью – увидеть недостатки и их исправить. К зеркалу Священного Писания мы призваны подходить с этой же самой мыслью. Увидеть негативное и исправить его. Один из братьев свидетельствует, когда перед ним стал серьезный вопрос, вопрос жизни, приобретения, вернее, обзавестись семьей, найти невесту, супругу. Он свидетельствует о том, что, говорит, я понимаю, что это очень важный вопрос, который надо решить, и он должен быть решен правильно. Он пошел по такому пути. Я хочу получить ответ от Господа. Я хочу быть уверенным в том, что вот это, что Бог мне пошлет ту, с которой я проведу всю свою жизнь. Но он понимал, что для того, чтобы действительно иметь дерзновение перед Богом, нужно свою жизнь привести в порядок. И чем он занялся? Возможно, для кого-то это покажется лишним. Подумайте об этом, может, в этом и для нас есть здравый смысл. Он стал записывать все проблемы, которые он с кем-то когда-то имел. Вы когда-то это делали? Я понимаю, что это очень неприятно. И когда он составил список всех своих узлов, которые он с кем-то когда-то завязывал, он говорит, я понимаю, что должен эти узлы развязать, чтобы сердце было чистое, свободное. Чтобы ничего мне не мешало просить у Господа супругу, и он даст мне ее. Он не думал о сестричке. Он понимал, что первое – это второе. Кто она – это второе, первое – мое состояние перед Богом. И он свидетельствует о том, что когда вот так шаг за шагом, день за днем, он развязывал эти узлы, что-то он вычеркивал, но список пополнялся, потому что он другое видел. Это заняло достаточно продолжительное время. И когда он очередной раз преклонился на колени пред Господом, он говорит, Господи, что еще, может, что-то я не вижу, от тайных моих очисти меня. Может, что-то я еще не вижу, я что-то есть, а у меня его нет. И говорит, сердце наполнилось миром благодатью. Он не стал совершенным человеком. Но то, что он в себе заметил, записал и с каждым отдельно взятым случаем разобрался, примирился, развязал узлы, это дало ему внутреннюю свободу, полет. И тогда он говорит, Господи, а теперь я хочу тебя попросить, покажи мне ту, которая будет моей женой. Делаем ли мы так? Очень важно видеть свои недостатки, привести их в соответствие. Это даст свободу поклоняться перед Богом. Это и преимущество наше. Итак, выяви негативное и сомнительное в себе. Обрати внимание на то, как Писание оценивает твои поступки. Опять вспомним текст. Научи меня уставам твоим. Исповедуй неправильное перед Господом. Если ты его обнаружишь, первым делом ты должен увидеть, что в тебе есть. Вот насколько ты сегодня можешь видеть, постарайся увидеть. Оно всегда в тебе есть. Если бы был бы хотя бы один день, когда в тебе этого не было, то Писание было бы неправо, когда оно говорит, вникай в себя, занимайся этим постоянно, в себя и в учение. То есть всегда в тебе есть потенциальная возможность ошибиться. Ты просто должен это понимать. Когда человек занимается вот таким, открывает негативно пред собой, сомнительное, разбирается с Писанием, Господи, что ты говоришь на этот счет в Священном Писании, видя, что Писание это не одабривает, не подгоняйте Писание под себя, мы об этом ранее говорили. Поймите, что Бог вас оценивает, но не вы Бога оцениваете. Писание вас оценивает, но не вы Писание оцениваете. То есть Писание выше вас. Это Божье Слово, которое единственное может дать вам очень точную оценку вас самих. И интересная, и достаточно интересная мысль. Даже вот то, что человек вот это будет делать постоянно, а к этому призывает Писание, вникая в себя и в учение, это будет вырабатывать навык. Интересно, что говорит апостол Павел, вырабатывается навык к развлечению добра и зла. Очень интересный текст, вот Павел пишет, послание к евреям, 5 глава, 13-14 стихи, мы ранее говорили об этом. Вырабатывается навык к развлечению добра и зла, если мы занимаемся подготовкой себя, приведением себя в порядок. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот такая постоянная работа над собой вырабатывает в вас навык, профессионализм, давать более честную и непредвзятую оценку самого себя. И на многие вещи мы уже явно видим, уже оцениваем, к чему это может прийти, поэтому я даже мысль не допущу сегодня. Почему? Потому что, знаю, эта мысль завтра приведет к трагедии. Вот что значит навыком уже приучен. Он уже знает, куда этот ветерочек подует. Я этого делать не буду. У которых чувства приучены к развлечению добра и зла. А это сложная пища, это твердая пища. Итак, Писание нас призывает именно к этому очень сложному, но очень важному процессу. Итак, выяви негативное, посмотри, как на это Писание смотрит, исповедай неправильное. И самое последнее, на что обрати внимание, начни сначала и так всю жизнь. Опять очередной раз, очередной список. Вот когда у тебя опыт маленький появился, вникать в себя, ты уже немножко взрослее стал, ты уже более серьезно будешь в следующий раз вникать в себя, опять что-то выявил, опять посмотрел, как на это Писание смотрит, исповедовал пред Господом. Следующий день опять выявляешь, сверяешь с Писанием, исповедуешь, и вот так всю жизнь. Рутинная работа, правда? Так вот, может быть, для кого-то это и лучше, чтобы не вникать в Писание, потому что устанешь от самого себя, правда? Но мы ранее с вами говорили о том, что, смотрите, это нужно делать каждый день. Вы никогда не замечали за собой то, сколь часто мы думаем о других и даем им оценку, хорошую или плохую? Не замечали? Мы практически всегда только о других и думаем, правда? Тот сказал, вот так вот. Будьте внимательны. И мы от этого не устаем, правда? И нам это нравится, но это плохо. А давайте хорошим заниматься. Вникай в себя вот так, как ты много думаешь о других. Вот хотя бы недельку попробуй, вот ощути, что это значит. Хотя бы недельку, вот дай обет Господу. Господи, я вот эту неделю хочу заняться тем, чтобы начать этот процесс, вникать в себя и вникать в учение. И увидеть, насколько это благо для меня. Ощутить, осознать, в чем суть спасения от этого действия для меня. И тогда, безусловно, я эту жизнь могу передать другим. Ты готов на это? Итак, вникай в себя и в учение. Занимайтесь им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Если Бог пролит жизнь, то следующая беседа, повторю, будет по теме «Говори, чтобы слушали». Ведь должны же спастись слушающие. Значит, Писание тоже говорит о том, какие есть правила, какие есть рекомендации говорить так, чтобы тебя слушали. А это тоже часть исполнения этой заповеди. Итак, друзья, есть о чем подумать, есть о чем помыслить. Я приглашаю сейчас перед живым Богом преклониться. Тот, который дал такое удивительно глубокое по содержанию слово, которое касается нас, которое больше и больше обращает внимание наше на нас самих. Для чего? Для нашего же спасения и для спасения окружающих. Перед ним мы поклонимся. Будем молиться. Аминь.